Рад всех видеть после перерыва. Здесь он прошел, ну, плодотворно. И начинается Новый год, собственно, в наших занятиях, новый цикл. Что за цикл? Называется мне такое общее название. Фрагменты из Талмуда, из Геморы. Что это означает? Будут браться какие-то куски. Вот, например, сегодня взят будет кусок, который займет, как я полагаю, два занятия. Другой фрагмент можно найти одно занятие, три занятия. И они между собой связаны не будут. Вот такой цикл изучения Талмуда. Значит, сегодня речь пойдет о известной истории. Всем известно. Но, так сказать, это глубокая, на самом деле, очень история, очень символичная история. И будем пытаться ее понять. Значит, история развивается следующим образом. Сидели вместе Раби Иуда и Раби Йоусей и Раби Шимон бен Йохай, и сидел Иуда бен Герим с ними, около них. Ну, начнем будем читать эту историю по кускам. Сказано три раввина, раби, сидели. А потом еще отдельно сказано, и сидел с ними уже без всякого титула. Ну, есть какое-то различие, мы сходу так, как будто развиваться события, увидим, в чем оно именно. Так что произошло? Начал говорить Раби Иуда и сказал, «Кама наим маэсейхам шел умазу». Как прекрасны действия этого народа. Имеется в виду римляне. В чем они, значит, преуспели? Они установили улицы, площади, мосты установили, установили бани. Ну, баня тогда это предмет, как роскоши. Хорошее дело было, не всякого было. Ну, что-то он сказал. Раби Йосей, Шосок промолчал, не выступил. Стал Раби Шимон бен Йохай и сказал, все, что они установили, они установили только для себя самих. Они установили улицы, площади, и на них появился знус, знут, разврат, бани. Для удовольствия, что имеется, как бы pleasure, оно удовольствие, мосты. Мосты для того, чтобы собирать пошлину с людей. Вот для чего они мосты установили. Ну, пока остановимся, значит, проанализируем, что здесь происходит. Три высказывания. Раби Иуда говорит, значит, превозносит. Кого он превозносит? Не самих римлян, ни в коем случае. Дела, которые они сделали. На что он обращает внимание? Что, собственно, за дела? Что достойно похвалы? Улица, площадь – это концепция города, цивилизации. Противоположность тому – село, деревенька, мошав. Ну, значит, преимущество ясно, очевидно. В деревне человек привязан к земле, заботится о пропитании. Вот так его жизнь проходит. Корова, там, гусь, еще что-то. Все. Город. Ну, какое-то время работаешь, потом ты предоставлен себе. Можно собраться, там, значит, цирк, например, там есть, гладиаторы, для евреев ешива, может быть. Какая ешива в деревне? Цивилизация имеет, значит, преимущества большие. Что сказано в Хумаш? Адам, когда был создан, ему было сказано, овладевайте землей. Овладевайте, это значит, вот, покоряйте землю, так сказать, устанавливайте место жительства, там, где можно хорошо жить. Мосты. Ну, значит, река разделяет два берега, и нет перехода с одного на другой. Либо на лодке, либо там паром какой-то. Это проблемы. Мост – это символ коммуникации. Место, в котором… Вот как сейчас, где мосты? Вот компьютер. Можно так перенестись куда угодно. И в какое время угодно. По внешней плоскости, конечно. Значит, вот мосты, концепция моста. И связь. Дальше бани. Ну, это символ как бы Необходима баня. Необходимо, как быть без бани. А что, если нет бани? Сначала самому рубить дрова, топить печь, воду греть, носить. Это целая проблема. Это достойно все похвалы. Это вот точка зрения Раби Иуды. Раби Йосей, он его не поддержал. Вроде Раби Иуды правильно говорил все, а он промолчал. Почему? Что не присоединился к хвале? Очевидно, были какие-то основания к тому. С тобой человек говорит, а ты молчишь. Ничего им не отвечаешь. Неприлично. За этим что-то стояло. Ответ такой. Когда человек хвалит дела кого-то косвенно, он славит того, кто сделал эти дела. Это автоматически происходит. Рабиос не хотел быть втянут в этот процесс. Хвалить римлян даже косвенно? Мерзавцы, злодеи. Конечно, нет. Это одна причина. Другая причина – большой человек, Талмид Хахам, который имеет влияние на других людей, другие смотрят ему в рот, что он скажет, услышит, о, хвалят дела этих римлян, хорошие дела, надо подражать им. Ну и дальше дело не ограничится только мостом и там прочим. Будешь связан с ними в их делах. Это уже опасно. И Мора говорит в нескольких местах о том, что лучше избегать общего бизнеса с гоями. Ну, это понятно. Почему? Научишься их, так сказать, стилю ведения дел. А он не всегда правильный, мягко говоря. Поэтому Раби Йоси сказал, я не буду говорить. Сказал, я не буду говорить. Он промолчал. Не было последствий плохих от этих слов. Ни в воздух пошли слова, косвенная хвала римлянам. Ни практически среди людей начнется такое изображение. Раби Шимон, он поступил по-другому. Он встал. Встал, Раши объясняет, не в этом месте, а в других местах. Это не просто поднялся на ноги. Он мог сидеть. Но встал, это значит, встал в оппозицию резкую. Возразил. Он говорит, что ты хвалишь их? Все делают для своего, для себя только. Построили бани, мосты, все для себя. Ну и что для себя? Ну пусть для себя, так а что плохого? Он объясняет, что произошло. Раби говорит, построили город, цивилизация. Это верно. Но здесь есть другой план. У этого города есть духовное пространство. Это духовное пространство не такое, как в селе. Люди в городе живут не так, как в селе. Не только материально, но и их функционирование иное. Так посмотри, что произошло с духовным пространством. Они построили этот город, и там разврат. Вот что они сделали. Деревня тоже может быть знут, но не такого уровня, не такого калибра. Это там частный какой-то. Кто-то да, кто-то нет, а тут это система. Они построили бани. Символ роскоши. Не просто баня место помыться, это символ роскоши. Не просто они такие бани построили. Это вот концепция фетиш материального, гашмис. Здесь мы должны понимать, что это символика. Один берет три параметра – улицы, бани, мосты. Приемная символика, мы говорили, что за символика. Но на эту же символику надо смотреть символически с точки зрения же внутренней, духовного пространства. Получается там другая картина. Разврат, фетиш материального удовольствия – это приоритет. Мосты, чтобы отбирать людей – концепция наживы. На чем наживаются? На природе. Вот есть река, которая разделяет два берега. Можно сделать на этом деньги. Значит, вот природные ресурсы используются для того, чтобы выжать из них монетки. Вот идея. Поэтому Раби Шимон говорит, тут нечем восхищаться. Наоборот, плохо. Но хорошо, они это делают, но пусть все делают. Какое нам дело до римлян? В конце концов, чем мы хуже, тем нам лучше. Но духовная просада, мы живем в том же месте, влияет. В народе те же самые тенденции начнутся. Знут, разврат, наживо. Посмотрите сейчас, что происходит. Надо собирать урожай. Овощи, фрукты, собирают, чтобы выжать из этих фруктов и овощей денежку. Зелеными их собирают. Кушаем некачественную пищу. Еще добавляют химикаты всякие. Это вот то, что здесь написано, это Гемора. Из природы выжат деньги. Для этого собирают урожай. Для чего строят мост? Чтобы собирать налоги. То же самое. Это не с римлянами приходит, а у нас происходит. Та система ценностей, то духовное пространство, оно завладевает землей, планетой. Удовольствие. Но вот жизнь на том стоит во многом. Поработал, после работы начинает получить удовольствие. Что это точка зрения Раби Шимона? Значит, мы видим, что каждый из них имел основание к своему высказыванию. Каждый смотрел на вещи со своей, так сказать, со своей души, я бы сказал. Конечно, Раби Игуда и Раби Йоси понимали точку зрения Раби Шимона. Раби Шимон понимал их точку зрения. Вопрос в том, что для кого было приоритетом. Что один считал, надо выставить вперед, на первый план. Поэтому они разошли. Как дальше развивались события? Вот этот четвертый, который с ней был, он рассказал историю людям. Раши объясняет, может, отцу, может, матери, может, ученикам рассказал. Сделал достоянием гласности. Услышали римляне об этом. Дошло до них. Человек они поступили. Сказали, Иуда, ну, они не говорят Раби Игуда. Шримляне, как у них изо рта вылезет Раби Игуда. Игуда. Его они возвысили. Они ему дали должность какую-то. Что он был лоялен к ним. Они, так сказать, его подняли. Йосей. Не Раби Йосей, Йосей. Они его отправили в далекие места. Куда отправили, ему рассказала. Цифурий, такое место было. Цифурий. Шимон, убийц. Ну, так они, значит, если он, кто лоялен, тот наверх. Кто молчит, он нам не нужен, пусть будет так, где-то там. Но тот, кто не лоялен, конечно, ему не место среди, не место на земле. Убийц. Значит, посмотрим, что произошло на самом деле. Каждый получил в соответствии с тем, какова была его душа. Душа диктовала определенную позицию, которую они высказали, и с ней получилось по их высказыванию Раби Игуда. Значит, он считал, что вот надо, мы живем среди них. Как правильно, так сказать, функционировать с ними? Можно похвалиться. За то хорошее, что они сделали. Они сделали что-то хорошее, можно похвалиться. Это им понравится. Это правильное ли не поведение с другими народами. И действительность подтвердила его точку зрения. Они ему сделали тоже хорошо. Он ничем не поступился. Никого не предал. Он знал, как иметь дело с гоем. Вот и все. Раби Йоси. Ему внутренний голос говорил, я не могу, так сказать, схвалить их. Я понимаю, что Раби Игуда делает, но тут есть последствия какие-то. Но он не стал возражать, как Раби Шимон. Промолчал. Что произошло? Его не убили. Его не возвысили. Его отправили в другое место. Он проявил определенную мудрость в этот момент. Мудрость заключалась в том, чтобы не сказать. Его отправили в место, которое в скором времени стало местом расцвета Тойры, и там был Санхедрин, место мудрецов. Вот куда его римляне отправили, ни того не ведая. Видим, за кадром кто-то стоял наверху, как-то вел события. Каждому дал по тому, что вот он представлял. Раби Шимон, значит, он выступил как защитник правды, не посмотрел на вот этого четвертого, который там был. Представляете себе, в 37-м или там 53-м году где-то говорить при соседе между собой и, скажем, женой, при соседе, кто бы встал? А вот он встал, потому что он не мог смолчать. И что он получил? Декрет смерти. Но был кто-то за кадром, а кое-то ж вороху. Чем дело кончилось? Раби Шимон должен убежать из этого места. И куда он бежал? В пещеру. Что он там делал в пещере? Изучал Тору. Что в результате этого изучения пришло в мир? Тайное учение Каббала. Вот что случилось. И здесь мы видим продолжение. Рави Шимон здесь выступил с позиции обратить внимание на внутреннюю часть творения, на духовное пространство. И он не побоялся это сделать. Он встал на защиту этого духовного пространства. Тайное учение – это учение о скрытых вещах. То, как Акодеш Борох устроен. Как устроено творение. Как устроен человек. Это все вещи скрыты. Вот ему дали добраться до той области и понять ее, постигнуть и принести на землю, из-за чего, а вот он в этой истории вот так выступил. Каждый получил соответствие с тем, как он был вот в этой, как он проявился в этой истории. Дальше как смотреть на это все? Вот произошел разговор между тремя людьми хохлами. И в результате возникло тайное учение. Ну, не то, что оно возникло, оно до этого тоже было. Но оно поднялось на определенный уровень, который до Раби Шимон не был в то время. Он поднял это. Не было бы этого разговора, не было бы декрета, не было бы пещеры, не было бы тайного учения. Что бы мы сейчас делали? На такой взгляд абсолютно глуп. Нельзя так сказать, что вот Раби Шимон родился, такая специальная душа пришла вот для этого учения. И вот если бы не этот разговорчик, разговор, ничего бы не случилось. Жди другого, Раби Шимон. Это просто так нельзя рассуждать просто. Тогда что произошло? Разговор, в общем-то, случайный, могли говорить про другие вещи. Но здесь интересный момент. Вот такие глобальные события, они происходят через случайные события. Это общее правило, между прочим. О, такое случилось. Смотрим назад, из чего это вышло. Какая-то незначительная вещь произошла. И вот к этому привела. Пример. Один человек женился там на другой особе. А если бы они не строились в институте или на разных курсах, вот и не было бы этой фары. Знаете, это тоже пример. Встретились. Случайно, конечно, случайно. Но вот эта случайность, она не могла не произойти. Вот так и здесь. Но на самом-то деле это не случайно, мы уже убедились. То, что произошло в результате этого разговора, это не случайное продолжение, что это продолжение того, что каждый из них из себя представлял, на какую позицию он стоял. Никакой случайности просто нет. Форма случайная. Но событие, по сути, не случайное. Им нельзя путаться. Этот разговор – следствие каждого из них, их позиций. Это не случайно, а следствие тоже не случайно. Как дальше развивались события? Раби Шимон и его сын должны были скрыться, но они не в пещеру еще пошли. Они пошли в Бейсаметраш, в Ешиву, изучать Тору. Жена приносила им... Жена Раби Шимона приносила хлеб и кувшин с водой. И так они там жили. Ну, значит, что здесь происходит? Жена приносила им хлеб и воду. Ну, а почему бы не фрукты еще, или там курицу, или рыбу? Ну, картошки не было, помидор в то время еще, но, по крайней мере, почему сажать мужа и сына на хлеб и воду? Сейчас стоит за этим какая-то подоплека скрывается. Что-то за ним стоит. Ну, одно объяснение может быть такое. Хлеб, вода. Это, в общем, это не роскошь. Это необходимость, которой нельзя. Вот они пошли на такой, так сказать, уровень жизни с такой-то целью. Отказались от всего другого. Что за цель? Ну, первое, что приходит в голову, они понимали, что они имеют дело с римлянами, оттуда идет опасность. И Раби Шимон, так, его вот линия жизни была, а ориентировался на внутренний мир. Хочу противостоять римлянам, но надо укрепить свой внутренний мир. Вот такая, так сказать, аскетический образ жизни – это укрепление внутреннего мира. Это то, как он защищал себя. Вот это одно объяснение. Что когда ставит себя человек в такие условия, это хорошо очень для изучения Торы, тоже укрепляют, так сказать, защиту. Другое объяснение может быть здесь. Хлеб и вода – это символика. И вся эта история – это сплошная символика. Что если это понимать как-то по-другому, то дальше пойдут вещи, которые просто несуразны. Хлеб и вода – это символика. Хлеб – символ Торы, и вода тоже символ Торы. Разная символика. Вода – это жизненная сила Торы. Вода питает деревья, там, плоды получает, дает жизненную силу. А хлеб, лехом, это внутренний аспект Торы. Тора, в отличие от других наук, она представляет внутреннее соприкосновение с реальностью. Это вот концепция лехом, хлеба. Поэтому можно сказать, все, что они, так сказать, их связь с внешним миром полностью была подчинена вот этому внутреннему аспекту Торы и жизненной силы Торы, которая идет на уровне аспекта. Они пошли, так сказать, в место, где изучают Тору. Оторвали себя от мира. Не захотели иметь дело с миром. То есть они спасались. Отрыв от мира – это полное погружение в Тору. И тогда внутренняя сила человека, его духовное начало усиливается от этого существенно. Надо хорошо понимать. Всякое соприкосновение с материальностью, оно забирает энергию. Может давать тоже, но определенно занимает, забирает. Как оно устроено? С кем-то поговоришь, что-то неудачно скажешь. Это невидимо, но энергия уходит духовная. Это еще самый лучший вариант. Поэтому отделение от материального, оно, так сказать, всегда в пользу духовного. Конечно, не значит, что каждый человек должен так действовать. Но вот они вот так поступили. Единственная их связь с внешним миром, она шла через жену Раби Шимона. Это тоже интересный момент. Так сказать, назначение вот в их жизни, я вообще говорю, значение женщины, вот в их жизни, в его жизни Раби Шимона, она обеспечивала ему материальное существование, вот и все. Он был свободен от этого. Она взяла все на себя. Ну что-то они на самом деле оказались в условиях, очень благоприятных для изучения Торы. Кто создал им эти условия? Римляне. Это очень интересный момент. Враждебная сила, представитель Ситрахры, начинает действовать таким образом, что он, не ведая, не желая тому, роет себе яму, помогает. Потому что то учение, которое создал Раби Шимон, это как раз могила для Ситрахры. Это учение, которое будет, так сказать, наберет силу вот в конце времен, приходит Мешиах, на самом деле. До конец Ситрахры. Вот римляне создали такие условия. Учитесь. Сами бы не захотели так. Мы вас заставим. Это интересный момент. То, как Всевышний управляет миром. Он использует Ситрахру. Но этого было мало. Римлянам было мало. Они пошли дальше. И Мора говорит, что Гезейра, так сказать, усилилась, то есть они стали искать уже Раби Шимона серьезно. И тогда, узнав про это, Раби Шимон сказал сыну: «Ношим женщины, дает им кала, дат у них легкий, легкомысленный, то, что на иврите называется калас рош, легкая голова у них. Может быть, они начнут, так сказать, их преследовать, какие-то цорос им устроят, ей устроят. И может, и она откроет нас». И они пошли и ушли в пещеру. Значит, интересная мотивировка. У жены, так сказать, она женщина, и у нее легкий дат. Поэтому они на нее нажмут, сделают подавление, и она, так сказать, раскроет. Дилма, может быть, так случится. Может, нет, может, да. Но на всякий случай уйдем. Значит, до сих пор у них еще была какая-то связь с миром. В пещере, но абсолютно никакой. То есть римляне, читая Всевышний, поставил их в такие условия, где они просто вот человек и небо, и все. Никаких других вещей просто не существует. Он, душа его и Шамая, небо. Но перед этим, так сказать, мотивировка вот интересная, глава легкая, причем тут это? Чем неожиданный, так сказать, мотив, откуда, что это значит? Объяснение можно дать такое. Дат Это та часть разума, которая непосредственно связана с душой. И если дат, так сказать, крепкий, тогда это, вот эта связь его с душой создает серьезное, специально весомое место в духовном пространстве человека. Не у всякого мужчины дат такой, который может создать такое место. Ну вот в верхнем мире есть такая, вот там есть верхняя женщина, есть верхний мужчина. Вот у них точно так. У людей это все относительно. Но вот есть эта концепция. И в духовном пространстве, где сражение ситрахры, вот на том уровне, место мужчины, оно более серьезное, он может сражаться, чем у женщины. Вот это и было предметом беспокойства Раби Шимона. Ведь он сражался с ситрахрой, строил защиту от римлян исключительно на внутреннем мире, на внутреннем пространстве. И вот тут было слабое место. Через это слабое место римляне могли прийти. Ситрахра в форме римлян могла добраться до него. Если бы не было этого слабого места, а хоть как они ужесточают свою гизель, ему нечего беспокоиться. Он защищен. С пушками придут, не выстрелит ни одна пушка. Если он защищен изнутри. Вот его позиция была. Но тут есть слабое место в этом внутреннем мире. Значит, надо менять, надо произвести, устранить эту слабость. Он уходит вместе с сыном в пещеру. Что там происходит? Ну, события развиваются так. Значит, там случилось чудо. И выросло дерево фруктовое. И открылся источник воды. И они, значит, смогли существовать там. Существовали они там долго, пробыли 12 лет. Изучали Тору. Как они поступали? Они снимали с себя одежду и зарывались в песок. Гемор говорит, почему? Чтобы одежда не обветшала. Зарывались в песок по шею, а когда наступало время молиться, фила, они выходили, одевались, потому что нельзя же молитву делать без одежды, молились, а потом назад в песок. И так они существовали. Значит, ну хорошо, прежде чем идти дальше, обдумаем, что здесь происходило. Никаких книг они с собой не взяли. А что тогда они изучали? Мы привыкли, вот стоят книги на полке, начинают взять, открыть, изучать. А текст говорит это, надо посмотреть, что комментатор сказал. А непонятно, значит, что комментатор к тому комментатору, вот так и станешь умным. У них был совсем другой метод. Не тот, который принят сейчас в Вишивот. Отнюдь нет. Никаких книг. Думали. Над чем думали? Над тем, что знали. Ну, ясно, что у них весь Танах был в голове. И те книги, которые изучали раньше, тоже были в голове, все в памяти. Но, тем не менее, никакой новой информации не поступало. Это вот собственное размышление над тем, что, над тем, что уже знаешь. Ну, ясно, что такое изучение – это только лишь углубление. Знание идет не вширь, а вглубь. Возникает вопрос, а вдруг ошибешься? Сам думаешь, а вдруг будет ошибка? Вполне может быть, человек думает. Полагается только на себя, как ты можешь полагаться на себя только? Это интересный вопрос. Значит, ну, ответ на этот вопрос самой этой истории. Давайте посмотрим, что произошло. Случилось чудо, выросло дерево. И источник воды. Дерево. Плоды. Значит, посмотрим на это с точки зрения символики. Дерево, что оно обозначает? К чему шел Раби Шимон? Он шел к тайному учению. Он шел в Ган-Эйден. Вот куда он шел, находясь в этом мире. Там Эйцхайм, дерево жизни. Это символика. Выросло для него дерево. Символ Эйцхайм. И оно его питало. Он получал плоды с этого дерева. Что за дерево? Название геморгит дерева. Харуф. Значит, это дерево, которое производит такие рожковые, что ли, дерево по-русски?
Рожковое.
Рожковое дерево. Корень этого слова. Рожковое дерево. Очень хорошо. Что это дерево означает? Давайте смотрим на буквы. Корень этого слова хоров. Пет, рейш, бет. Это слово меч. О, Эйцхайм. Чтобы пробраться в Эйцхайм, там же был огненный меч, который вращался и не пускал туда, тому дереву. Вот это слово, оно это символ гевуры, огонь. Это медоздин, гвура. Это то, что не пускает в Эйцхайм, Ганейда. Надо было преодолеть. А у них было это дерево. Оно для них служило уже плодом. И если мы посмотрим на гематрию этого Харуф, то вот гематрия 216, а это из гематрии слова гвура. Вот эти силы, они, вот такое питание им шло. Мы говорим уже не о физическом питании, вот такая шефа шла на них в этот момент с Хашамаем. Гвура, которая преодолела заслонку на пути к Эйцхайм и шла дальше. Эта заслонка, она говорит о чем? Что есть медоздин. Пока ты не будешь на определенном, так сказать, уровне и не сможешь выдерживать медоздин, ты не сможешь проникнуть дальше. Но когда ты уже овладел этим, и твоя внутренняя чистота уже такая, что можно тебя пускать туда, ты имеешь допуск, вот тогда начинает гевура работать уже в другом режиме. Не как подавление клипот, а как преобразующая сила. Много раз говорили о том, что гевура и хесед разные. Гевура – это то, что преобразует пространство. Чтобы добраться до плодов Эйцхайм, нужно так и большое преобразование духовное. Пройти много-много слоев до плети. Это гевура. Огонь, он поднимается вверх, вода, она течет вниз, Рамхаль говорит. Это символика. Чтобы подняться наверх, нужна гевура духовная. Вот такое дерево им выросло. Такая шефа им шла. С точки зрения физической, плоды этого дерева – это скудная пища. Не то, что там финики, яблоки, апельсины. Ну, весьма скудно. Это пища аскетов. Но это как раз и нужно. И невкусно. Пища аскетов, я и говорю. Пища аскетов. Неважно. Пища аскетов. Это вот как и на физическом уровне, и вот на духовном – это то, что свидетельствует о чистоте человека. Дальше. Источник воды. Там, на земле, где они еще до этой пещеры были, жена приносила тоже воду, но в кувшине. А здесь родниковая вода. Другая жизненная сила совсем. Вот символика. Это Тора иного уровня. Это такое дерево. И такая вода, специальное дерево, специальная вода, и все с неба. Нейс, чудо случилось. Дальше, они снимали с себя одежду. Ну, понятно, чтобы не изветшало, вот что Гемор говорит. С точки зрения символики, одежда. Ну, моментально ассоциация с одеждой души. Для чего нужна одежда души? Душа, нешама, не может войти в тело без одежды. Слишком низкая среда для нее. Не может соприкоснуться с каким-то там телом. Материально. Нужна одежда, промежуточное звено. Раби Шимон и его сын, они так и жили в небе. Как бы. Их учение поднимало их наверх туда, в те верхние миры. У них не было проблемы с телом. Не было, они решили эту проблему уже. Зачем им одежда? Это вот символика. На внутреннем уровне. Для их Торы одежда уже была не нужна, она была препятствие. Пусть душа сама, непосредственно, без одежды, воспринимает это верхнее учение. Больше будет усвояемость, чем когда она облечена в одежду. Это вот символика, снимали с себя одежду. Когда надо было молиться, дело же другое. Почему? Что молитва – это всегда поднятие, удачная молитва, когда нижняя поднимается наверх. Человек говорит наверх, просьба и шлет наверх. Верхние миры, если молитва удачна, тоже движется наверх. Движение снизу вверх. Ну, тут нужна одежда уже. Одежда вот для нижнего мира. Эта символика уже отвечает как раз молитве. Они одевались. Дальше. Зарывались в песок по шею. Именно по шею. Значит, тело имеет две части. Туловище и все, что внизу. И верхняя часть голова, ну и шея, к ней примыкающая. Шея – это не часть туловища. Это было разделение, символика такая тоже. То тоже символика. Почему? Все верхние миры, равно как и нижние, имеют эти две части – верхний и низ. Верх – то, что дает, низ – то, что принимает. Такое небо и земля, Шамаем и Эрц. Верхние миры точно так же устроены. Миры так же устроены. И вот они своим поведением символизировали эту концепцию – верх и низ. не сблокирован песком, как бы отрезался. И голова, вот она в небе, в воздухе, в пространстве. Их поведение отвечало в точности тому, что они изучали. Это принципиальный момент. Если человек то, что он делает, облекает в форму, отвечающую сути этого действия, действие, суть его от этого во много раз выигрывает. Мы, вот был Суккот, сидели в суке. Сука должна быть сделана по определенным правилам. Если этих правил человек не соблюл, но он сидит, так сказать, в шалаше. Цена той суки минимальна. Если это сделано по правилам, тогда вот эта форма соблюдена, и тогда есть возможность эту суку, так сказать, поднять туда наверх уже, привнести в нее что-то высокое. Но вот условие такое, что физическая форма должна быть соблюдена. Вот они изрывали себя, снимали с себя одежду. Все в соответствии с тем, что они хотели достичь. Все было строено на одном. Значит, сидели они там 12 лет. Откуда взялся этот срок? Не 11, не 15, 12 лет. Рамхаль дает такое объяснение. Это связано с тремя именами Всевышнего. Первое имя это Юд-Кей-Вов-Кей, Ашем. Второе имя тоже произносится как Ашем, но пишется по-другому. Алф Далет Нун Юд. Как бы по-русски это господин. А третье имя это Алф Кей Юд-Кей. Это тоже одно из имен Всевышнего. Где это имя встречается? Оно встречается в том месте, когда Всевышний является к Моше Рабейну и говорит, что вот вы один народ, объявление Гаулы идет. Это три имени отвечают этим 12 годам. Каким образом? Каждый из них имеет 4 буквы, и 4 умножить на 3 будет как раз 12. Суть этих трех имен. Это имя Алеф Далет Нун Юд означает как бы нижний уровень Творца. Приблизок к творению. Это концепция принимающего. Ну, для нас это дающее, а для него Всевышний, это как раз то, что принимает, то, что идет сверху. Что для него это низ. Юд-Кей-Вов-Кей, это как раз концепция дающего. А вот это другое имя, Алеф-Кей-Юд-Кей, это уже корень, то, что выше, это число 8, как бы уже, выше творения. Вот получается, что эти 12 лет было направлено на то, чтобы добраться до той точки, которая охватывает все бытие Всевышнего. Дающий, принимающий и корень, потому что без корня не получится давание. Вот на этот уровень поднялась душа Раби Шимона и его сына. Об этом говорит число 12 лет. Значит, душа, которая вот была в таких условиях и получала такую шефу сверху, о какой ошибке там может идти речь? Говорили, а вдруг ошибку сами думали. Откуда понимание еще приходит к человеку? Ну, то, что здесь на земле, там теорему какую-то разобраться, сообразить какую-то вещь в Геморе, предположим, для этого, так сказать, верхнего ума не надо. Верхнего ума. Шефу сверху не нужно. Но чтобы получить вот то знание, конечно, без этого не обойтись. Если оттуда идет знание, какая может быть ошибка? Знание-то оттуда идет. Что вообще создает ошибку? Ошибку создает кли, сосуд, который принимает. Там могут быть затемнения. Затемнение, тогда даже то, что правильно идет, может только произвести ошибку. Но в данной ситуации они были часы, так и римляне создали им идеальные условия. Лучше не придумать, чтобы очистить людей. Поэтому не было так никаких внутренних затемнений. Они могли, вот, тем более после этих 12 лет, овладев вот этими всеми, так сказать, мирами, для них это было, ну, другое совсем все. Но как для нас космос. Они гуляли, разгуливали, понимали, осмысливали. И жизнь там была. То за этим последовало. Прошло 12 этих лет. И Гемора говорит, давайте читать дальше Гемору. Пришел Ильёху, пророк Ильёху к ним пришел, когда уже ангел, как бы. Он уже ушел в тот мир, и они говорят, умер, что не умер, он вознесся. Но он уже был в другом мире, он вот оттуда к ним пришел, встал на пороге этой пещеры и сказал: «Кто даст знать сыну Йохая, что умер кесарь, этот наместник, и уничтожен от Гезейра этот декрет против него? Кто может сказать это ему?» Давайте обдумаем, что Гемора имеет в виду. Значит, пророк приходит, и не просто сказать, знаете, что Раби Шимон или там Бар-Йохай, как он его называет, кесарь умер, можете выходить. Он не так говорит. Кто скажет это ему? Почему в такой форме он облекает свои слова? Очень странная форма выражения. Чего вдруг? Никого вокруг нет, кроме них. А действительно, в чем была проблема? Значит, Раби Шимон и его сын сидят, оторваны от мира. Сколько им там сидеть? Срок никто не установил, откуда не знает, когда кесарь умрет. И вообще будет ли отменена Гезейра. Они же не знают. И вот есть проблема. Как же быть практически? На что Гемора отвечает? Что произошло? Им нечего беспокоиться было абсолютно. Когда надо, им скажут. Кто? А не важно. Кто-то придет, Илёху пришел и сказал. Это форма вопроса. Кто им скажет? Вроде бы некому. А вот я пришел. Откуда я пришел? С неба я пришел. Это символ того, что вот те люди, которые встали вот на такую вот линию жизни, они абсолютно не о чем беспокоиться. В крайнем случае вырастет дерево, источник. А уж в самом крайнем случае придет пророк сверху и сообщит все, что нужно. Это не их забота. Это вот форма вопроса. Кто им скажет? Второй момент, что мы видим из этой фразы. Кесарь умер, Гезейра отменена. Это тот самый кесарь, который сказал: «Шимон, умереть». Плебей духовный в форме кесаря сказал звезде еврейского народа, Раби Шимон: «Шимон, умереть». Шимон, Раби Шимон, стал звездой тысячекратного размера по сравнению с тем, каким был. И вот когда он таким стал, этот как бы кесарь, в тот самый момент, ни раньше, ни позже, а вот тогда и умер. Никогда 11 лет сидел Раби Шимон в этой пещере, не через 13 лет, а вот когда срок 12 скончился, Раби Шимон поднялся вот на тот уровень, вот тогда этот кесарь и умер. Вот так как Всевышний распоряжается творением. Одна из идей творения в том, чтобы продемонстрировать его мощь, его силу, его единство. Он единственный, который правит. У нас был целый цикл лекций про это. Мы про это много раз говорили. Вот один из примеров. В полной мере это будет открыться в конце времен, приход Мессии. Но вот сейчас мы уже видим, так сказать, как это работает. На конкретных примерах. Очень впечатляет. Ситра Ахра вырыла себе могилу, отправила Рашабину в пещеру, и когда она была, так сказать, доведена дело до конца, она-то и умерла. Это будет в конце времен. Именно с этим учением. Это вот как бы значок Симан для того, что произойдет. Рамхаль пишет, что вот это учение, оно убьет змея Нахаш. Именно оно его убьет. И вот здесь это произошло. Кесарь умер. Сдох. А Раби Шимон возвысился. И за всем этим стоит тот, кто стоит за всем этим. Акодеш Барух Ху. Это не в силах людей так править миром. Это не от Раби Шимона зависит, это не от Раби Кесаря. Они выполняли свою функцию в этом мире. Честно выполняли. А правит миром другой. Есть начальник. В его руках все. Вот пусть он и правит. И приведет нас к этому концу. Значит, что произошло дальше? Дальше они вышли из пещеры. И сказано. Значит, кого они увидели? Они увидели людей, которые работали на земле, пахали и сеяли. И сказали они, что эти оставляют вечную жизнь и занимаются сиюминутной жизнью. Такую оценку они дали тем, кто работал. И Гемор Гриша, каждый раз, куда они бросали взгляд, там это место моментально сжигалось. Спустился, значит, Гаскол, голос с неба, и сказал им, читая, что сказал, спустился Баскол и сказал им: «Разрушить мой мир вы вышли, возвращайтесь в свою пещеру». Так, ну, я далек от мысли того, что действительно, куда они бросали взгляд, вот того места сразу и не было, огонь его сжигал. Они смотрели на людей, евреи работали. Что они, так сказать, уничтожали людей в этот момент? Брали на себя такую функцию, что ли? Но что-то за этим стоит. Откуда у них вот такая оценка взялась? И как дальше развивались события? Их отправили еще на год туда, в пещеру. Что-то про это речь пойдет в следующий раз. Что все это значит? Ну, пока какие есть вопросы. Это Месехта Шаббат, страница 35, вторая сторона, Ламед Хей Бей. Шаббат, Ламед Хей Бей. Еще вопросы? Ну ладно, все, вопросов нет в следующего раза. Дальше будет еще интереснее, чем в этот раз. Как они могли сжигать людей, все, что им стоит. Всего хорошего.